Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На 97.7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. И поговорим мы сегодня о таком удивительном человеке, как Зоя Леденева. Это жительница Боброва, которой 79 лет. Она стала героиней передачи «Старше всех» одного из федеральных телеканалов и продемонстрировала просто потрясающую физическую подготовку. За 53 секунды она полностью прошла полосу препятствий. Это было какое-то удивительное зрелище, потому что в таком преклонном возрасте так себя чувствовать и так выглядеть, это что-то восхитительное.
Но это и не удивительно, ведь с самого раннего своего возраста, с самой юности Зоя Леденева постоянно пыталась себя развивать, но и, к сожалению, жизнь испытывала ее. Она была начинающей спортсменкой, прыгуней в воду, что уже само по себе выбивается из разряда такой обычного спорта, если можно так сказать. Она прыгала с вышки и повредила себе в трех местах позвоночник. История ужасная. В итоге молодой девушке, начинающей спортсменке, пришлось на 5 лет оказаться прикованной к постели. Реабилитация, по словам самой Зои Леденевой, шла 10 лет. Вы только представьте, как тут человек мог отчаяться.
Ну, знаешь, ведь кто-то отчаяться, а кто-то не сломается и продолжит активно жить. И вот Зоя Николаевна массажами, постоянными занятиями физкультурой, даже через сплошную боль, она подняла себя на ноги. И вот как признается Зоя Николаевна, очень сильно в этом, конечно, ей помогал муж, с которым они познакомились в Боброве. Он был всегда рядом и помогал ей во всех ее начинаниях.
Владимир Леденев был постоянным спутником нашей героини. Они познакомились в Боброве, и они всегда на протяжении даже тех страшных 5 лет, когда Зоя Леденева была прикована к постели, были рядом. Сам Владимир по профессии был геологом. Он предложил ей в какой-то момент своей жене переехать в Среднюю Азию. Там климат помог ей лучше восстановиться, и более того, они в скором времени начали ходить в экспедиции, покорять горы. У молодоженов родился сын. К сожалению, через какое-то время, когда они отправились в переправу через горную речку, случилось несчастье. Муж погиб. Но и здесь Зоя не опустила руки, не отчаялась. Ей было, конечно же, тяжело одной работать, только представьте время, когда... Когда ты только строишь свою жизнь и остаться одной. Но в итоге она преодолела это несчастье.
Встав на ноги, она перевезла на Дальний Восток и сына. На Камчатке Зоя Николаевна многому научилась. В частности, она начала собирать полезные растения, травки, которые потом уже использовала в быту. А также познакомилась с учеными, которые специально для этого приезжали на Камчатку тоже собирать травки.
Но ты не сказала самое главное. Зачем же она уехала на Камчатку?
Чтобы исполнить свою мечту и стать вулканологом. Если говорить вообще о каких-то желаниях Зои Николаевны, то в разговоре с нашим корреспондентом она упомянула, что всегда хотела увидеть северное сияние, извержение вулкана и покататься на лианах в Индии. Часть этих желаний она все-таки исполнила.
Но тут интересно сказать, что все-таки было у нее еще одно желание, о котором она призналась в эфире, которое слышали все те слушатели, все зрители, которые были во время эфира. Она мечтает прыгнуть с парашюта, причем прыгнуть не с кем-то вместе.
А без инструктора, да. Зоя Николаевна хочет в свои 80 лет на свой юбилей прыгнуть с парашютом без инструктора.
Интересно, что сами инструкторы не пускают женщину, они боятся за ее здоровье и считают, что нет, лучше поберечься. Однако Зоя Леденева считает, что она уже вся переломанная, она быстро восстанавливается, так что ничего страшного не случится. Главное — побывать в воздухе.
Но такому оптимизму и такому настрою можно только позавидовать. Сохранить такое жизнелюбие и такой настрой уже когда тебе почти 80, это дорогого стоит.
Но тут самое интересное, что и сама Зоя Леденева, она заражает других людей, которые намного моложе ее этим настроем. Посмотрите хотя бы тот же эфир, там Максим Галкин, который вел эту передачу «Старше всех», он смотрел с небывалым выражением на эту женщину, и когда она попросила его заступиться за нее, попросить у Воронежской федерации
парашютистов,
все-таки воплотить ее мечту и дать ей прыгнуть одной из парашюта. Максим Галкин выступил с интересной речью.
Ну, с Максимом у них вообще сложились особенные отношения, потому что Зоя Николаевна сказала, что это потрясающий человек, и вот он точно находится на своем месте, и разговор у них получился веселым, что человек он очень открытый и был внимателен ко всем героям во всех ситуациях.
Ну, тут интересно, наверное, если возвращаться к самому эфиру и вспоминать, что же там было, посмотреть на ту полосу препятствий, которую подготовили организаторы для жительниц Воронежской области.
Что Зоя Николаевна только там не вытворяла, и через пожарную стенку перелазила, и по бревну проходила, и сквозь трубу проползала, и по шинам прыгала, преодолевала такое импровизированное болото.
Это, мне кажется, многие молодые люди не все могли бы сделать, что там было представлено. Ну, или сделали бы с трудом.
Витя, я тоже задумалась о том, а как бы себя чувствовала я после прохождения такой полосы препятствий, и за какое время я бы смогла это сделать, потому что 53 секунды на секундочку,
да, Зоя Леденева
это немало.
Даже не запыхалась, что самое интересное, она продолжила спокойно разговаривать, пройдя эту трассу буквально моментально.
Ну, давай еще расскажем, что сейчас Зоя Николаевна занимается скандинавской ходьбой и акваэробикой. И преподает все эти виды еще и в Боброве. Преподает она не только для пенсионеров, но и для молодых людей, вообще для всех возрастов. Зоя Николаевна говорит, что все, кто к ней обращаются за помощью, чтобы она направила их, подсказала, подала пример или провела занятие, она с радостью откликается и всех тренирует.
Ну, наверное, мы не совсем правильно говорим, что вот Зоя Леденева, она молода только телом, что она такая спортсменка, и, может быть, она спортсменкой была всегда изначально, но она молода постоянно душой. То есть мы можем посмотреть, что она побывала уже в роли диджея, причем не где-нибудь, а в московском ночном клубе. Вот только представьте, 79-летняя бабушка, уж извините меня за это выражение в данном случае, но она за пультом диджея пытается зажечь толпу, и у нее это действительно получается.
Зоя Леденева, она настоящая звезда, ведь раз уж ты начал говорить про диджейство. Наша героиня, она участвовала в очень многих передачах. Например, она 12 выпусков была соведущей Ирины Грибулиной в проекте 50+.
Да, это, кстати, очень интересный проект. Его цель как раз заключалась в том, чтобы показать пожилых людей, которые, скажем так, начали немного разочаровываться в жизни. Ну вот возраст уже не тот, якобы делать ничего не нужно. А вот этот проект доказывал то, что даже когда вам уже за 70, вы можете позволить себе буквально что угодно. Туда приходили и психологи, и стилисты, и известные артисты, но для нас интереснее всего, конечно, посмотреть на саму Зою Леденеву. Ведь в этой передаче она, помимо того, что ходила в ночные клубы, занималась она боксом, дзюдо, показывала, как там обращаться с интернетом, вообще давала кучу полезных советов для людей, чтобы они действительно жили полноценной жизнью.
А сейчас Зоя Николаевна хочет открыть в своем родном Боброве школу скандинавской ходьбы. И она надеется, что у нее все-таки это получится, и она сможет всех желающих обучать этому виду спорта. А еще Зоя Николаевна рассказывает, что хочет принять участие в марафоне по ходьбе. И ведь это может показаться удивительным, но Зоя Николаевна хочет побывать в санатории. Представляешь, ведь за всю свою жизнь, по ее признанию, она ни разу
отдохнуть
не была в санатории.
Наконец-то хочется.
Наверное, хочется отдохнуть, а может быть, просто посмотреть, как люди отдыхают, а в это время прогуливаться по аллейке с палочками.
Во всех начинаниях Зоя Леденева поддерживает ее семья. Например, ее сын, который пошел по стопам родителей, искателей приключений, он стал летчиком. Вот, поэтому поддержка у Зои Леденевой есть всегда. Да и она и сама всегда поступает с таким настроем общается с людьми, что кажется, что она готова поддержать кого угодно в любой момент.
И давайте на этом прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Данная программа носит рекламно-информационный характер.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели на 97,7 FM, Анна Гребенкина. И сегодня к нам в гости пришел директор воронежского филиала МТС Байгушев Владимир. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
И педагог-психолог Татьяна Охрименко. С ними мы сегодня поговорим о безопасности детей в интернете. И первый вопрос, который бы я хотела вам адресовать, это чем вообще опасно общение в сети?
Общение в сети в целом, я бы хотела сказать, что не опасно. В том случае, если ребенок психически развит адекватно, если у него нет сложностей в эмоциональной сфере и вообще в сфере общения с родителями и с внешним миром, тогда интернет, на мой взгляд, опасности не предоставляет. Но в большинстве случаев такого не происходит, и есть определенные, у ребенка проблемы, которые возникают в общении с родителями, со сверстниками. И вот тогда интернет может быть в первую очередь опасен тем, что ребенок уходит туда из реальности. Например, в интернете, когда я играю в танчики, я герой, а здесь, в школе, я не так могу себя реализовывать классно, как там. Поэтому здесь, в нереальном мире, мне веселее, интереснее, и я лучше останусь здесь. Вторая опасность, которая грозит ребенку с неустоявшейся психикой в интернете, это, конечно же, различное общение, которое не всегда может быть конструктивным. Когда мы не видим человека, мы не понимаем его намерений. И поэтому здесь может быть множество различных неприятных ситуаций. Во-первых, с травлей, с которой встречается ребенок.
Буллинг, да, так называемый?
Да. Во-вторых, ситуации, которые являются опасными с точки зрения педофилии. И здесь очень важно об этом говорить и как можно больше. И третья опасность, которая встречается, это, безусловно, опасность, связанная с непониманием. То есть дети начинают общаться в реальном мире примерно так же, как в виртуальном. То есть,
Стирается
грань, да. И здесь очень часто можно встретить, например, такую ситуацию, когда подростки встретились там где-нибудь в кафе, и каждый между собой общается в телефоне. Они друг другу в мессенджере пишут. И вот это стирание граней, оно с психологической точки зрения может нести за собой очень много непониманий и вообще общения, построения отношений и того, как эти отношения будут развиваться.
Владимир, хотел обратиться к вам. Вот какие средства защиты от вот всех этих опасностей, да, можно родителю установить там на компьютере, на стационарном там планшете и так далее? Есть же какие-то фильтры?
Безусловно, есть технические возможности для того, чтобы был некий инструмент в руках у родителя, для того, чтобы обезопасить ребенка, вернее, сформировать некие такие гигиенические меры для того, чтобы был некий фильтр, так сказать, преграждающий человека от таких воздействий. Самый простой – это, первое, создать отдельную учетную запись. Если ребенок пользуется общим компьютером в семье, в доме, ваша учетка должна иметь надежный пароль, обладать правами обязательно администратора у родителя, с тем, чтобы ребенок не мог поменять установленные вами настройки программы. Второе – родителю необходимо изучить арсенал всех технических средств контентной фильтрации, установить наиболее подходящие на те гаджеты, которыми пользуется ребенок. Существует приложение, которое позволяет установить запрет на посещение определенных сайтов, ограничить время доступа в интернет, отслеживать действия ребенка в сети, блокировать сомнительные поисковые запросы, всплывающие баннеры, опять же. Функции родительского контроля часто содержатся уже в антивирусных программах, уже готовые.
То есть они автоматически уже не будут ничего пропускать?
Это опять же нельзя всего обезопасить, но есть некий набор, который априори должен быть. Обязательно необходимо проявлять активность в борьбе с противоправным контентом в интернете. То есть можно быть наблюдателем, можно быть активным участником, который, как некий один из современных деятелей сказал, «дальше меня зло не должно пройти». Вот, а когда есть ты родитель, есть дети, и действительно человек видит, что этот негатив идет, и нельзя быть по разным причинам, от патриотизма до конкретного родительского контроля, нельзя быть безучастным к тому, что сыпется. А распространение, во-первых, на территории России материалов, содержащих детскую пропаганду наркотиков, самоубийств, порнографию, информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий вообще запрещено законодательством. А если вы столкнулись с этим в интернете, то с подобной информацией необходимо, проявив свою активность, направить жалобу в Роскомнадзор на соответствующий сайт, который находится на их официальной странице. То есть сайт Роскомнадзора, и каждый родитель может туда направить эту информацию. Так вы защитите не только своего ребенка, но и других пользователей.
Но, как я понимаю, все-таки не только техническая составляющая важна, да, на уровне приложения или на уровне провайдера. Наверное, родителям, может быть, стоит больше проявлять участие к своим детям, чтобы как-то их обезопасить в плане там разговоров, бесед. Тань, вот вы как педагог-психолог, что по этому поводу думаете?
Для меня очень важно, чтобы родители понимали, что лучше не столько ограждать и убирать все ненужное, сколько помогать ребенку и его психике это интерпретировать. Вообще, давайте вспомним опыт Будды или Сиддхартхи Гаутамы, когда его отец хотел оградить его абсолютно от всего негатива, который есть в реальном мире. И тогда, когда уже будучи взрослым человеком, Будда увидел грязь, нищету, человеческие проблемы, он полностью ушел из реальной жизни и начал искать ответы на эти вопросы. К счастью, у Будды все закончилось благополучно, а, к сожалению, у наших детей может закончиться по-разному. И поэтому очень важно учить видеть все то, что есть в этом мире, видеть все то, что есть в интернете, и правильно это интерпретировать через реакцию родителя на то, как он интерпретирует эти вещи. Поэтому важно с ребенком в целом разговаривать. И это не касается только интернета. Нельзя не разговаривать с ребенком, и вдруг доверительно поговорить об интернете. Это невозможно. В целом, было бы здорово, если бы родитель интересовался каждым днем ребенка. Интересовался не просто, что было в школе. На этот вопрос невозможно ответить, кроме как все хорошо, все нормально, и ну, как бы никакого развернутого ответа он не предполагает. Что тебя удивило? Что больше всего тебя потрясло? Кто сегодня из детей, на твой взгляд, был самым активным? Кто, как тебе кажется, из твоих друзей ближе всего к тебе? Вот такие вопросы очень важно, чтобы родитель в целом задавал ребенку, и не только когда он хочет поговорить об интернете, а в целом, когда он интересуется реальной жизнью ребенка. Это важно для создания доверия.
Некоторые еще советуют начать самому рассказывать что-то, чтобы ребенок проявил активную реакцию.
Да, очень хороший совет, потому что чаще всего, как было в садике, все нормально, вот и поговорили. Я экспериментировала со своими детьми, они хоть еще маленькие, 5 и 3 года, но я им рассказываю о том, как прошел мой день, что меня удивило, что поразило, чему я огорчилась. И потом я начала замечать, что дети у меня так и спрашивают: «А чему ты сегодня обрадовалась? Это здорово». И я тогда могу спросить: «А чему обрадовался ты?» После такого моего рассказа они понимают, как интерпретировать события в жизни, которые их порадовали, которые огорчили, и что в жизни и в каждом нашем дне могут быть разные события.
Татьяна Владимировна, у меня еще такой вопрос. А родителям стоит смотреть тот же контент, что и их дети?
Вы знаете, я, наверное, опять же, на основе своего опыта могу сказать, то, что вы сейчас перечислили, я считаю, что это средство, и выбор средства – это уже творческое такое начало родителя в том или ином ситуации, нужно или не нужно. Я чуть-чуть в сторону отступлю. Вот Татьяна рассказала по поводу доверия. Вот я помимо того, что я родитель, помимо того, что я руководитель, свой такой опыт управленческий. Есть, по-моему, в психологии проходит, есть круги доверия, круги влияния. Вот о кругах доверия. В центре находится субъект, то есть человек, я, а дальше от него идут круги. В первом круге там родители, папа, мама, если это ребенок. Дальше родственники, там бабушка, тетя, дядя, друзья, соседи, и дальше пошло дальние родственники, знакомые, товарищи и прочее, прочее. В конце там, по-моему, даже в этих кругах фигурируют даже умершие родственники.
Ну, и в том числе полиция.
Ну, как, да, как, правоохранители как, и прочее, прочее. Да, 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 да. И что самое интересное, человек всегда находится в контакте, в контексте с ними, в общении с этими кругами. Вопрос о доверии. Казалось бы, ну, вот в центре я, дальше родитель, дальше там бабушка, там тетя, дядя. А самое, что интересно, психологически доверие происходит человека больше от центра, наоборот, к дальшему кругу.
К дальнему.
И потом интересный такой разрыв происходит. Родитель или близкий там родственник, близкий товарищ вроде говорит одно и то же, там по 10 раз даже сказал одно и то же, а слова те же самые, которые маленький человек услышал от третьего, четвертого круга доверия...
Они будут влиять сильнее.
И вот здесь, в интернете, мы говорим об интернете, когда маленький ребенок слышит из сети, он априори доверяет этой сети как аксиома. Это сказано, это верно. И это является очень таким серьезным камнем преткновения в коммуникации, в работе непосредственно с людьми. И если мы хотим выстраивать доверительные отношения с ребенком, бесспорно, ты всегда для своего маленького ребенка должен быть товарищем, другом, родителем, всем соответствующими характеристиками, всем, чтобы он тебе доверял. Когда он тебе будет доверять? Когда ты знаешь все его чаяния, все его интересы, если ты отдален где-то там на колокольне, и, естественно, найдутся те люди, которые скомпенсируют вот этот вот разрыв.
Давайте на этом прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Данная программа носит рекламно-информационный характер.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда». С вами Анна Гребенкина. И сегодня у нас в гостях Владимир Байкушев, директор воронежского филиала МТС, и Татьяна Охрименко, педагог-психолог. Мы продолжаем наш разговор о безопасности детей в сети. Владимир, скажите, как компания МТС занимается профилактикой распространения негативной информации в сети среди детей и подростков?
Ну, на уровне провайдера есть средства контентной фильтрации, в первую очередь. Это услуги подключены непосредственно у самого провайдера, который защитят все домашние устройства, связанные с интернетом, и на уровне приложений. Программы там контентной инфильтрации, родительского контроля. Они могут устанавливаться там на устройства, с которыми ребенок выходит в интернет. Это компьютер, планшет, смартфон. Самые такие простые или понятные на поверхности программы. Касперский Security для МТС, специальная версия хорошо известна уже, мобильного решения от лаборатории, известна всем Касперского, предназначенная для абонентов МТС. Второе, детский пакет МТС. Это полезный такой набор услуг для детей, для родителей, помогающие заботиться о ребенке. Этот пакет запрещает ребенку отправку, прием платных СМС, ММС коротких номеров, запрещает звонки на платные короткие номера, запрещает рассылку рекламного характера от МТС на номера ребенка, позволяющие устанавливать правила для управления звонками СМС ребенка по принципу, знаете, такого черного списка. Новый функционал, кстати, вот этот сделанный.
Ну, то есть, кому попало, ребенок не сможет позвонить.
Да, и ему. И самое ему главное, что вот эти навязанные и токсичные контент через короткие номера с просьбой пройти по конкретному адресу, они тоже будут ограничивать. Кстати, ребенок будет защищен от нежелательного общения и не может тратить время на разговоры СМС в неурочное даже время. Родители получают возможность запрашивать по СМС баланс номера МТС, которым пользуется ребенок. А при приближении его к нулю на номер, которым пользуется ребенок, будет приходить сообщение с указанием уже остатков на счете. Папа, мама, вот у меня вот то-то, то-то происходит. Дальше МТС-развивайка, сервис для абонентов, где собрано лучшее из доступного развлекательно-образовательного контента для детишек, организовано по разделам с учетом возраста ребенка, позволяет детям слушать, читать детские книги, игры, мобильные игры, которые может ребенок воспользоваться, смотреть мультфильмы, что как раз очень востребовано для детишек. Родителям позволяет развивать ребенка в игровой форме, то есть развивать, используя интересные игры. Там фильмы, книги, оградить от назойливых баннеров, нежелательного контента, рекламы, не опасаться интернет-трафика, использование интернет-трафика и непредвиденных списаний средств мобильного счета. И на уровне онлайн-ресурсов многие популярные онлайн-сервисы, поисковые системы, социальные сети предоставляют уже пользователям возможность установить безопасный режим работы.
Владимир, ну я еще знаю о вашем проекте «Дети в интернете», собственно, с помощью которого вы рассказываете, как можно ребенку и взрослым провести досуг в интернете, какие там есть риски и как их обойти, да, не попасться на них. Вот можете рассказать поподробнее про проект?
«Дети в интернете», у нас он проект прошел в мае, в мае уже 2017 года. Востребованность этого проекта как нельзя кстати. Он как раз затронул и всплески, связанные с голубым китом, или синим китом, синий кит, правильно. Очень много было нападок на молодую часть нашего общества, на детей. И компания МТС совместно с психологами МГУ имени Ломоносова разработали, и плюс еще с обязательным участием нашего правительства, разработали такой хороший проект «Дети в интернете», в рамках которого в игровой форме дети и учителя, и даже родители могли на таком, знаете, на очень простом примере научиться тому, с чем человек сталкивается при вот работе, при игре, при коммуникации посредством интернета. Применительно к детям были с психологами разработана вот эта игровая форма, мультяшная, так сказать, в котором маленький человек проходит некий квест, и в рамках квеста знакомится с вирусами, там, с, так сказать, негодяями, злодеями, которые вот неким образом вот так вот визуализированы.
Ну да, давайте расскажем, что это было выставлено.
Это
были экспонаты, куда можно было детям подходить. Ну, экспонат, это, конечно, громко сказано, но это была выставка.
Это была выставка, она была в конкретной локации, в виде игрового поля, на конкретной территории. Это квест в рамках ограниченного временного, как урок классический, академический, и в очень интересной форме. В рамках этого проекта у нас более 2000 детей прошли через вот этот урок, и я уверен, что хоть каким-то образом мы позитивно повлияли на эту ситуацию. Очень хорошо отреагировало правительство Воронежской области, образовательный комитет, и мы прошлись как раз по школам именно Воронежа. Очень востребован, кстати, по всей России, и мы буквально там с пыла, с жара в этот проект вписались, хотя он уехать в другой город, там просто очередь на него по всей России. Мы выхватили там перед Ингушетией.
А в 2018 году выставка к нам обратно приедет, или это все-таки, ну, такой проект годовалый?
Ну, мы пока живем, вот отработали текущий год, 2017. Дальше хотим посмотреть еще другими способами, как поработать в этом направлении. Это не панацея, это лишь один из инструментов.
Понятно,
работы
один из способов.
С детьми.
Таня, давайте еще вернемся раз к профилактике и к защите детей от онлайн-рисков. Давайте вот прям пройдемся по пунктам. Что следует делать родителям?
Я думаю, что родителям следует показать, как интернет может быть действительно интересен без какого-то негативного воздействия. Например, можно вместе с родителем подписаться на интересные YouTube-каналы, другие варианты каких-то интересных там групп и всего остального, которые будут действительно интересны ребенку и которые, как видит уже родители, сами не несут какого-то негативного окраса. Можно создать свою страничку, помочь создать ребенку, где он будет, например, рассказывать о том, как он увлекается макраме, и на него также будут подписываться, что будет увеличивать его уверенность в себе в том числе. И в том числе учить его правильно реагировать на хейтеров.
Да, вот только про это хотела спросить. А если...
А как насчет хейтеров?
Да,
я
как насчет негативной
реакции? Потому что на самом деле это интересная модель с точки зрения того, что в нашей жизни ведь тоже есть те, кто нас любит, и те, кто к нам не очень хорошо относится. И здесь очень классно можно научить ребенка правильно относиться и к тем, и к другим. С таким же уважением, как и в реальной жизни, к одним и к другим, но к меньшему, скажем так, впусканию в личностное пространство. Те, кто готов войти в мое пространство, кто разделяет мои интересы, пожалуйста. Те, кто не готов, я вас уважаю, ваше мнение, но я не разделяю ваши взгляды на жизнь и свои. Отличный вообще, замечательный показательный пример. А еще, честно говоря, я бы хотела важную сказать мысль о том, что нужно вообще-то начинать с себя. И давайте посмотрим, сколько мы времени тратим в нашем смартфоне. Очень здорово, я предлагаю ввести такую традицию, например, 2 часа без гаджетов. И родители, и ребенок делают какие-то интересные вещи вместе, совместно, и каждый на 2 часа полностью вот так вот прям отстраняет гаджеты, чтобы посмотреть, как прекрасно и интересно может быть реальная жизнь. И вообще нужно понимать, что если ребенку в реальной жизни не хватает эмоций, не только позитивных, разных, и позитивных, и негативных, разных, действительно, таких, такого комплекса эмоций, то он их начинает искать в другом месте. И сейчас это легко, их можно любые найти в интернете. Поэтому наполняйте жизнь ребенка разными интересными эмоциями и помогайте ему с ними справляться. Обсуждайте эти эмоции, обсуждать в том числе эмоции, которые он получает в сети. Он недоволен, он разочарован чем-то, у него появились хейтеры, это снижает его настроение. Поговорите с ним об этом искренне, откровенно, не только ограждая, а именно показывая пути, как из этого можно выйти, в том числе победителем.
Еще такой вопрос. Если все-таки ребенок столкнулся с какими-то проблемами, или даже там сами родители не знают, что делать в конкретной ситуации? У ребенка трудности в сети. Есть ли какие-то полезные ресурсы, сайты? Где можно почерпнуть вот такую информацию?
Ну, есть информационный портал «Дети России», например, онлайн. Сайт представляет главные проекты фонда, посвященные вопросам социализации детей, подростков, развивающихся в информационном обществе. На портале, кстати, представлены рекомендации детям, родителям, о чем вот вы говорите, педагогам по вопросам безопасного пользования там, интернета. Основные проблемы, на которых вы можете получить, обратившись к консультации к специалистам этого фонда, по электронной почте можно, или популярный онлайн-чат. Также на сайте в свободном доступе размещены основные публикации этого фонда, номера журнала «Дети в информационном обществе». Вы знаете, я вот в дополнение к Татьяне вот по поводу выстраивания коммуникации с ребенком, доверительных вот этих коммуникаций, это же не просто работа с эмоциями, с развитием этой личности. Так как эта личность уже пользуется интернетом, вот именно здесь это хороший такой повод для того, чтобы правильно ему и донести, с чем ты там можешь столкнуться в этом интернете. Вот научите, что необходимо сделать, научите критично относиться к информации в этой сети. Объясните ребенку, что большинство информации, размещенной в интернете, не может считаться правильной по умолчанию. В принципе, не может. Зачастую вот, опубликованные материалы требуют вообще проверки. Вот, обсудите правила, которым помогут ребенку оценить достоверность вообще этих сведений. Второе. Вот, выбирайте одобренные ресурсы. Для поиска вот, полезного и безопасного контента используйте белые списки. Это перечень сайтов, предлагающие пользователям широкий такой диапазон образовательных, развлекательных ресурсов. С ними, кстати, можно ознакомиться на странице конкурса «Позитивный контент». Потом открытый, доброжелательный такой диалог – это, пожалуй, лучшая такая вакцина от контентных рисков. Постоянный контроль за действием ребенка в интернете, применение средств фильтрации, ну, не дадут там 100% гарантии о том, что он куда-нибудь там заберется и что-нибудь с ним произойдет. Он столкнется с ней, выйдя в сеть, в гостях у друга, самостоятельно, в школе.
Ну, понятно, от всего оградить невозможно. Да.
Поэтому лучше, если ребенок получит грамотный комментарий от вас, от любящего родителя, нежели от сверстников или от случайных знакомых.
Я бы еще добавил вот для родителей некие такие технические риски. Вот исследование фонда развития интернета показывает, что, кстати, практически каждый вот второй российский школьник сталкивается с различными техническими рисками. Простые правила, они все-таки помогут себя поувереннее чувствовать. Первое, защитите вот все устройства, как минимум пароли компьютера на мобильных устройствах должны быть, причем они все должны быть разными. Второе, создайте отдельную учетную запись, я об этом уже говорил, обязательно, чтобы у вас были права администратора, как у родителей. Регулярно обновляйте операционную систему, программное обеспечение как на компьютере, так и на мобильном телефоне. Избегайте подозрительных ссылок, баннеров. Объясните вот ребенку, что не стоит кликать на незнакомые ссылки, на яркие баннеры. Все, что яркое, это не факт еще, что это
безопасно
и замечательно. Да. И используйте защищенные соединения. Это очень актуальная тема, особенно с домашним Wi-Fi, с публичным Wi-Fi. Пользуясь интернетом через эти сети Wi-Fi, убедитесь, что используете безопасное соединение. Объясните ребенку, что пользование незащищенной сетью может привести к потере персональных данных. Кстати, что такое персональные данные, надо вот этому маленькому человеку тоже объяснить. И та информация, с которой он делится, с которой он заходит в сеть, она не исчезает, она хранится. И то, что он здесь и сейчас может туда негативного сам даже выплеснуть, помимо того, что он оттуда еще может взять. Это негативно, потом он может сказаться и на карьере, и на его послужном списке, и на его какой-то там профессиональной или, может быть, творческой деятельности, на том пути жизненном, на котором он только-только начинает своими маленькими молодыми ножками вступать. Вот, пожалуй, мои рекомендации.
Пожелаем всем нашим слушателям, родителям быть внимательны к своим детям. Напомню, сегодня мы говорили о безопасности в сети. У нас в гостях был директор воронежского филиала МТС Владимир Байгу и педагог-психолог Татьяна Охрименко. Спасибо. Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.